Тема дня.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. Ближайшие 45 минут прямого эфира мы посвятим обсуждению самых значимых тем и событий сегодняшнего дня. Я напомню, что сегодня ровно 9 дней с момента страшной трагедии, которая произошла в Кемерове. И накануне стало известно о том, что губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев подал президенту Владимиру Путину прошение об отставке. Причиной он назвал невыносимый моральный груз после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Видеообращение губернатора, который, кстати, возглавлял регион два десятка лет, было опубликовано на YouTube его пресс-службой.
Дорогие земляки! Все мы переживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерово 25 марта. Мы потеряли 64 человека, и большинство из них дети, вот наши дети. Каждый из нас вот все это пропустил уже через свое сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы. Ну и вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир. Уважаемые кузбассовцы, я сделал все, что мог. Встретился с семьями погибших. Постарался решить вопросы по оказанию помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли. В причинах пожара разбираются правоохранительные органы России. Дорогие земляки, мы вместе с вами прошли большой, очень большой жизненный путь. От Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками, голодовки, забастовки, до Кузбасса, созидающего и опоры нашего государства. И все это сделали вы, и я вам безмерно благодарен. Совершенно честно, как перед иконой, могу вам сказать, что в своей работе я всегда руководствовался интересами нашей страны, России и нашей области. Еще раз спасибо всем за то, что всегда были рядом в горе, в радости, и примите поклон. Сегодня, сейчас хочу сказать вам, я подал президенту Российской Федерации прошение об отставке. Считаю для себя, ну, правильным, осознанным, единственно верным решением. Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора, ну, нельзя. Морально нельзя. Мира и добра вам и вашим семьям. Пусть Господь хранит каждого из вас и нашу родную Кузнецкую землю.
После того, как Аман Гумирович принял это решение, президент России Владимир Путин позвонил ему, и по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин поблагодарил Тулеева за многолетнюю работу на посту руководителя региона.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Аман Тулеев руководил Кемеровской областью больше 20 лет, с октября 97-го. Политику 73 года. Он родился в Туркменской республике, где с отличием окончил железнодорожный техникум. После учебы по распределению переехал в Сибирь, где в поселке Мундыбаш Кемеровской области работал дежурным по станции. К 88-му дослужился до начальника Кемеровской железной дороги. Спустя два года в 90-м ушел в политику, был избран в Верховный Совет РСФСР. Вскоре стал депутатом, а потом и председателем Кемеровского областного совета народных депутатов. Тулеев трижды баллотировался в президенты России. В 91-м занял четвертое место из шести, а в 96-м перед первым туром снял свою кандидатуру в пользу Геннадия Зюганова. В 2000-м снова предпринял попытку в выборах президента, но стал четвертым. Тулеев входил в число губернаторов, пользующихся самой высокой поддержкой населения. На прямых выборах получал от 94 до 97% голосов. На посту губернатора Тулеев запомнился и довольно экзотическими предложениями. Например, обещал за поимку снежного человека вознаграждение в 1 000 000 рублей. Женат. Супруга Эльвира Федоровна работала вместе с мужем на железной дороге. В настоящее время на пенсии. Старший сын Дмитрий, начальник федерального управления автомобильных дорог «Сибирь». Младший сын Андрей в 1998 году погиб в автомобильной катастрофе. У Тулеева трое внуков – Станислав, Андрей и Татьяна.
Сейчас с нами в студии специальный корреспондент регионального отдела «Комсомольской правды» Ален Мартынов. Ален, приветствую тебя. Здравствуй.
Добрый день.
Наш спецкор Ульяна Скобида, который сейчас находится в Кемерове, в своем достаточно большом материале, его можно найти на сайте kp.ru, напомнила о том, что это последний советский губернатор и что его съело общественное мнение. Но ведь, насколько я понимаю, у меня тоже друзья живут в этом регионе. Мы им сразу позвонили. Они говорят, для нас это плохо, потому что Тулеева мы любили, мы ему благодарны. Вот скажи, пожалуйста, совпадает ли, может быть, вот это общественное мнение с личным, персональным мнением тех людей, с которыми я пообщалась?
Ну, может быть, плохо еще почему? Потому что Тулеев все-таки возглавлял регион 20 лет последний, да, он бессменный губернатор области. И поэтому, конечно, жители Кемерово сейчас находятся в каком-то подвешенном состоянии, в состоянии неизвестности, что их ждет, потому что в области, насколько мы знаем от людей, которые там живут, от людей, которые там работают, и с журналистами в том числе, в этой области был такой вот какой-то оплот социализма, что ли, если так можно его назвать. Тулеев, как бы к нему ни относились, и сторонники, и оппоненты, все признавали, что он очень крепкий хозяйственник, и что он так вот действительно держит в своих руках область. Ну, во-первых, она во многом отличалась от других российских регионов, потому что Тулеев как-то так организовал и специальные премии. Например, на Кузбассе в день шахтера, если там молодая мама рожает ребенка, ей платили 10 000 рублей. Если семья женится, им платят 50 000 рублей и дают беспроцентную ссуду на покупку жилья. Представляете, то есть без процентов.
Ну, действительно, социализм какой-то в отдельно взятом регионе.
Да, действительно. Еще к сельским жителям регулярно приезжали машины с домашними животными, привозили там и коз, и кур, и баранов, раздавали просто, раздавали сельским жителям. Ну, то есть что-то такое очень невиданное для большинства из нас.
Но, тем не менее, Ален, мы понимаем, что вот эта трагедия стала для многих, ну, может быть, сигналом к пересмотру своего отношения к Аману Тулееву. Говорили, ну, как же так, глава региона не вышел к людям, не повинился, не покаялся, как это сделал теперь уже назначенный, ну, временно исполняющий обязанности губернатор Кемеровского края Сергей Цивилев. Вот он, мол, на колени встал, Тулеев этого не сделал. Плюс к этому, ну что это за издевательство? Вот перечислил свою, значит, зарплату за один день. Ну, давай, может быть, расставим и в этом отношении точки над «и».
Действительно, обвинений звучит очень много, но на проверку выясняется, что все совсем не так, как нам пытаются представить в сети оппоненты Тулеева. Например, слова о том, что вот почему же он не приехал все-таки к месту пожара, ему было ехать совсем недалеко. Оказывается, это было сделано, потому что его попросил министр ЧС Владимир Пучков, сказал, что не нужно отвлекать людей, пусть они работают, пусть они тушат, пусть они разбирают завалы. Совершенно ни к чему там сейчас ваше присутствие. Что касается перечисления однодневного заработка, да, как сделали некоторые люди, ну, тут совершенно бессмысленно было перечислять эти 5700 рублей. Он сделал гораздо больше, он организовал выплату в 5 миллионов семьям погибших. И это выплата именно от региона. Поэтому никто не говорит о том, что он трое суток у себя в кабинете принимал пострадавших и родных погибших. Как-то это все прошло незаметно.
Да, но тем не менее мы понимаем, что в любом случае его губернаторство должно было в скором времени, ну просто по физическому состоянию, по состоянию здоровья, по временным рамкам, ведь ему 78 лет, должно было и так завершиться. Вот в данной ситуации просто это произошло чуть раньше. И еще раз напомню, что теперь, ну до выборов, которые должны, видимо, пройти в сентябре, временно исполняющим обязанности кемеровского губернатора будет Сергей Цивилев, а мы с Аленой буквально через 2 минуты поговорим о том, как идет расследование той трагедии, которая произошла 25 марта.
С вами уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Тема дня.
В студии специальный корреспондент регионального отдела «Комсомольской правды» Алена Мартынова. И сейчас мы более предметно коснемся обстоятельств расследования трагедии, которая произошла 25 марта, потому что действительно сейчас, насколько мы понимаем, есть уже и определенные версии, и есть те, кто может считаться виновными в этой трагедии, ну, по крайней мере, в некоторых эпизодах, которые привели к этой трагедии. И, Алена, давай напомним, кто сейчас на скамье подсудимых. Кто
Итак, на скамье подсудимых сейчас 7 человек. Первый — это охранник Сергей Антюшин, который предположительно и отключил сигнализацию из-за того, что она постоянно срабатывала ложно. Юлия Богданова — это генеральный директор компании, которая владеет торговым центром «Зимняя вишня». Говорят, что она знала о неработающей противопожарной системе. Танзиля Комкова — это экс-чиновник, экс-руководитель управления Госстройнадзора по Кемеровской области. Следствие полагает, что она просто закрыла глаза на то, что кондитерскую фабрику незаконно перестроили в торговый центр. Также четвертый человек на скамье подсудимых, зовут его Александр Никитин, это электромонтер компании, которая занималась системой безопасности в торговом центре. Игорь Полозиненко, руководитель компании, которая также занималась системой безопасности. Надежда Суденок, о которой много говорили, о которой, наверное, уже все слышали, это управляющая торговым центром «Зимняя вишня». Вот, кстати, последняя новость, что Надежда, арестованная на 2 месяца до 25 мая, решила обжаловать это решение и подала апелляцию.
Сейчас более подробно мы об этом спросим редактора «Комсомольской правды» Кемерово Ларису Маруцак. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вот вы уже сказали о том, что Надежда Суденок подала обжалование, и она не согласна с тем, что ее арестовали незаконно, но она в этом, в непризнании своей вины, она не одинока. Вообще сейчас мы узнаем уже о 4 людях, которые подали такие апелляции. То есть кроме Надежды Суденок, это еще и разработчик пожарной безопасности Игорь Полозиненко, его сотрудник и тот самый охранник, по версии следствия, который не включил пожарную сигнализацию. Вообще, я хочу сказать, что Росгвардия, в которую как раз входит вот этот вот ЧОП, провела внутреннее свое расследование, и по итогам этого расследования обратилась в Следственный комитет с тем, чтобы Следственный комитет разобрался и привлек к уголовной ответственности сотрудников вот этого ЧОПа. Потому что, как оказалось, им была выдана такая лицензия, которая не разрешала бы им охранять этот торговый центр. То есть для того, чтобы работать в таких крупных торговых центрах, охранники должны быть специально обучены. То есть они должны пройти специальное какое-то обучение. То есть уметь действовать именно вот в таких ситуациях сложных. Этого не было сделано. Именно поэтому они действовали непрофессионально. И вместо того, чтобы включить кнопку, вот этот охранник, он этого не сделал, потому что, как сказал, растерялся. Он не включил эту кнопку охранной сигнализации. В итоге лифты не остановились, они должны были спуститься вниз и остановиться. Самое главное, тогда должна была бы перестать действовать вентиляция. Она бы просто перестала работать. И тогда таких, может быть, страшных последствий пожара не было бы, потому что вентиляция гнала воздух, искры разлетались по всему этому центру, и пожар просто, ну вот в минуты, ведь такой огромный центр, в минуты он сгорел буквально, и это было страшно. Именно потому, что действовали непрофессионально.
Да, и нужно сказать, что сейчас уже полностью появилось видео того, как развивались события, вот с учетом тех 4 минут, которые в первоначальной версии, которая появилась в социальных сетях, на видеопорталах, отсутствовало. Вот сейчас эти 4 минуты тоже доступны, и сразу видно, как быстро все происходило. Ларис, сегодня ровно 9 дней с момента этой трагедии. Будут ли какие-то траурные мероприятия, запланировано ли, может быть, общение властей с людьми?
Ну, вообще, общение властей происходит постоянно, и Причем все вы знаете, да, что в последние дни, буквально вчера, губернатор Кемеровской области подал в отставку и сейчас назначен в новый временно исполняющий обязанности Сергей Цивилев. Аман Тулеев сам встретился практически со всеми родственниками, и эту работу продолжает сейчас в Рио губернатор Сергей Цивилев. Таких каких-то больших общественных мероприятий нет, но я думаю, что вообще каждый день у нас просто паломничество к этому центру. Постоянно приносят люди цветы, игрушки, стоят днем и ночью, утром, вспоминают. И у людей на глазах слезы. Я думаю, что сегодня просто там будет больше людей, но и это будет все-таки так стихийно, как вот специально не организовано. Вот. Вот этот мемориал памятный, он, очевидно, сегодня также будет разобран, потому что как-то говорили про то, что он будет до 9 дней только будет размещен в этом месте, а потом вот эти игрушки, они будут розданы детям, либо везены в церкви, в детские дома, как-то вот так. И сейчас очень обсуждается, что же будет на этом месте. На разных площадках, вот на городском портале идет обсуждение этого. Есть разные версии. Одна из самых красивых, мне кажется, которая мне, вот лично мне нравится, было бы хорошо в память о погибших детях и людях, сделать, разбить там вишневый сад. Может быть, еще и поставить часовню, чтобы это место, оно, ну, как вот каждое дерево, оно бы было как воспоминание о каждом человеке, который там погиб.
Спасибо. Журналист «Комсомольской правды» Кемерово Лариса Муруцак сейчас была с нами на связи. Алён, ну, остается не так много времени, и тем не менее, мы понимаем, за 9 дней уже действительно проделана была большая работа по, в том числе, восстановлению хронологии событий, для того, чтобы ответить на многие вопросы, которые возникали, и в том числе основной вопрос, почему все-таки столько жертв в одном кинозале оказалось.
На самом деле следствие еще не пришло к выводу, что на самом деле там произошло, либо это был поджог, либо это была неисправная проводка, но тем не менее уже понятно, да, что речь идет все-таки о страшной преступной халатности. Я буквально вчера разговаривала с сотрудниками МЧС, которые работали на месте несколько суток буквально, без перерыва. И все они говорят, что впервые вообще столкнулись с такими страшными нарушениями, заваленные каким-то хламом, закрытые выходы эвакуационные, работающая вентиляция, отсутствие оповещения. Ну, то есть все сошлось. И действительно, пожар... А из-за того, что на четвертом этаже, где игровая зона, где кафе, бильярд и так далее, из-за того, что там были очень... стояла мебель из таких вот горючих каких-то материалов, которые легко воспламеняются, все произошло молниеносно. Огонь шел просто со скоростью 15-18 метров в минуту. Это просто невероятная скорость. И вся вот эта мебель, все конструкции, которые плавились, они просто превращались в какую-то такую страшную скользкую жижу, которая мешала людям проходить на место. Ну, в общем, просто настоящий ад.
Да, и вот сейчас в том, что касается того, почему всего один выживший из этого третьего кинозала, есть ответы на этот вопрос, потому что было не очень понятно, что там происходило, почему одни двери закрыты, почему человек спасся. Вот выяснилось, что он выходил не через основной вход, а нашли его как раз на вот этой пожарной, так называемой, дополнительном пролете лестничном, куда люди просто побоялись выходить, потому что там тоже было все затянуто дымом. Он решил прорваться к спасателям для того, чтобы сообщить, что в зале женщины и дети. Насколько я понимаю, это было именно так.
Да, действительно. И я вчера тоже разговаривала с сотрудниками МЧС, которые нашли этого человека. Зовут его Михаил Трусов. У него на пожаре погибли две маленьких дочки. Действительно, видео, которое опубликовано, да, о первых минутах, секундах с начала ЧП, оно показывает, что все двери в кинотеатре были открыты. Просто тот кинотеатр, где больше всего людей погибло, они не знали, что происходит, и когда они сориентировались, выйти в коридор уже было нельзя, поэтому было принято такое решение забаррикадироваться, закрыть все двери, какими-то тряпками все щели забить и сидеть ждать помощи пожарных. Когда прошло минут 15, и все уже буквально стали терять сознание от этой гари и копоти, вот этот единственный мужчина, он все-таки сумел сломать замок и открыть эту дверь запасную, да, но буквально сделал пару шагов и упал без сознания. Таким его и нашли трое сотрудников МЧС. На него одели капюшон и вывели.
Да, ну вот сегодня стало известно, об этом сообщил зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, что владельцев торговых центров обяжут перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи. Вот я сегодня в утреннем выпуске на телеканале «Россия-1» видела этот сюжет, видела приход Анатолия Выборного в студию телеканала «Россия-1». У меня возник только один вопрос. Как это собираются сделать? То есть на бумаге прописать можно все, что угодно, но более 1000 торговых центров у нас по всей России, это нужно все закрыть и все перестроить. Но я думаю, что владельцы торговых центров вряд ли на это пойдут. Ален, как ты думаешь?
Мы общались на прошлой неделе с архитектором, который как раз занимается разработкой проектов для торговых центров, и он говорит, что это просто ужасающая идея, потому что с точки зрения безопасности, если все сделать правильно, то из 4-го этажа можно эвакуироваться.
Сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad. Тема дня.
В студии специальный корреспондент отдела московского выпуска «Комсомольской правды» Александр Рогоза. Саш, приветствую тебя, здравствуй.
Добрый день.
Я Елена Фонина, и сейчас мы поговорим о той персоне, которая уже попадала в поле зрения прессы и общественного обсуждения, и осуждения, кстати, не один раз. Это небезызвестная Мара Багдасарян. Прошлой неделе завершилась тем, что она дважды опять прославилась, причем один раз прославилась тем, что лихо покаталась, а второй раз тем, что показала свои права. Ну вот давай, Саш, более подробно об этом поговорим.
Надо сразу сказать, что Мара Багдасарян, если кто забыл, это девушка, которая сначала прославилась в соцсетях роликами, как она круто ездит и нарушает права на своем Мерседесе, по правилам дорожного движения нарушает на своем Мерседесе. Потом она попала в резонансное ДТП на Кутузовском проспекте, где погибли двое парней, тоже лихачи, завсегдатай Воробьевых гор, где вот площадка стрит-трейсеров, ночных гонщиков находится. Потом она оказалась в машине Руслана Шамсуарова, сына вице-президента «Лукойла». Эта машина, я напомню, там однажды утром в мае, кажется, 16-го года, несколько часов убегала от полицейских по московским улицам. И в итоге, когда она, как участница этого побега, получила 10 суток административного ареста, выяснилось, что на ней числится штрафов на 1 000 000 рублей. Тогда всех потрясла эта сумма. И самое интересное, что вот это произошло, она посидела в спецприемнике, и видимо, не так уж плохо ей показалось, потому что и дальше эти штрафы неоплаченные продолжали копиться. То есть отец был вынужден там сотни тысяч рублей выбрасывать раз в несколько месяцев. И дошло до того, что Мару пожизненно лишили прав, дали ей почти 600, по-моему, или 500 часов общественных работ.
Кстати, погорела она на липовые справки о состоянии здоровья. Когда пытались в очередной раз ее, немножечко так смягчить ей предполагаемое наказание, насколько я поняла, взяли фальшивую справочку о том, что у нее эпилепсия. Или справочка была... Ну, в общем, на основании
там
этого...
Там была формулировка, да, что есть подозрение на эпилепсию, и как раз прокурор предложил суду, что вот как человек, у которого в любой момент может случиться эпилептический удар, садится за руль. Давайте решим ее прав навсегда, пожизненно. Суд вот согласился, они... это год назад, в марте 2017 года.
Оказались между Сциллой и Харибдой. Или они признают, что справка фальшивая, и, соответственно, идут уже по еще одному судебному делу о подделке документов.
Не факт, что она фальшивая, потому что у Мары на самом деле состояние здоровья швах, потому что вот после той аварии, когда она провалялась там несколько месяцев переломанная в больнице, и еще так легко оделась, потому что, напомню, двое ее приятелей погибли на месте. Так вот, и получается, что Мара на самом деле ей со здоровьем худо. Я, правда, не знаю, в итоге проверяли ли ей психическое состояние, потому что она с такой настойчивостью при всех этих наказаниях, штрафах, и папа от нее уже устал, но не может забросить своего ребенка. То есть там не так, что папа такой всесильный владелец мясоперерабатывающей компании, который, ай, доча, вот тебе, вот, ну, родные тоже от нее устали, но это единственный ребенок. И, несмотря на это, Мара, вот ее в ночь на субботу, в очередной раз поймали за рулем Мерседеса без прав. То есть это человек, который вообще не имел прав, я напомню, пожизненно лишена их. Завели на нее очередной административный протокол, по которому ей грозит, по-моему, до 15 суток ареста или штраф до 30 тысяч. Но это все для нее чепуха. И очередная волна как бы интереса к этой Марии, новости, сайты, телевидение. И тут вчера она еще умудрилась выложить в своем аккаунте в Инстаграме права. То есть она сказала, она написала там такая подпись, что вот, наконец-то вернули, намекнула, что права снова у нее. Многие расценили это такой неудачной, не очень изящной первоапрельской шуткой, потому что в полиции об этом ничего не известно, что Марии Багдасарян кто-то вернул права. Это было бы все-таки известно, и суды бы об этом сообщили, если бы было какое-то протестование. То есть Мара продолжает пиариться, продолжает ловить хайп, и я, честно говоря, вот повторюсь, не сомневаюсь в ее вообще адекватности.
Да, но мы сейчас хотим обратиться к нашим радиослушателям вот с каким вопросом. Каким образом пожизненно лишенных прав управления автомобилем отучить садиться за руль? Может быть, у вас есть какие-то идеи по этому поводу? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ваши комментарии можете отправлять на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, а что сейчас грозит тем, кто лишен прав, но находится за рулем автомобиля? Об этом мы спросили адвоката бывшего следователя Главного следственного управления МВД России по Москве Станислава Логойко.
Только административка. К сожалению, у нас нет других норм, которые регулировали бы такое злостное показательное нарушение любых правил, ну, административных, в том числе и правил дорожного движения. То есть здесь уголовная ответственность, сколько бы она раз так и нарушала, уголовная ответственность здесь не предусмотрена. Если это будет рецидив, то наказание будет жестче, там больше будет штраф, будет административный арест, но других видов наказаний здесь не предусмотрено.
И ты знаешь, Саш, вот мы сейчас слышали адвоката Станислава Логойко. Я могу тебе сказать, что наши радиослушатели, когда в очередной раз обсуждается тема, что очередной лихач пойман за рулем, у него прав нет, он их лишен пожизненно или на время у него отобрали права, все говорят одно и то же, что сейчас гораздо удобнее лишиться прав, чем нервничать по поводу всех этих нарушений правил дорожного движения, попадать на большие суммы. Пусть права отберут, все равно, как мы сейчас и слышали, никакого серьезного наказания за это не будет. Гоняю без прав, как хочу, и штраф максимум 30 тысяч рублей меня этим не испугаешь. Вот что с этой ситуацией нужно делать? И можно ли как-то изменить эту ситуацию? Вот давай об этом спросим сейчас партнера аналитического агентства «Автостат», автоэксперта Игоря Маржарета. Игорь Александрович с нами. Добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Ну, вы знаете, вот абсурдная ситуация. Сейчас действительно выгоднее, наверное, лишиться прав и потом снимать с себя всякую ответственность. Знаете, как на авось. Поймают, ну, заплачу штраф, не поймают, ну, и буду гонять дальше. Чем постоянно попадать под камеры, платить какие-то довольно солидные штрафы и так далее. Вот можно ли что-то здесь изменить, чтобы эти люди за руль не лезли, такие, как Мара Багдасарян, пожизненно лишенные прав?
Ну, вы знаете, у нас действительно, если человек лишенный прав садится за руль, платишь там 5, правда, до 15, по-моему, тысяч рублей можно штраф взять. Есть вариации какие-то на тему 15 суток. Но, в принципе, как мне кажется, при желании всегда найдется закон. Надо только применять его и очень аккуратно, и очень в рамках этого закона. Просто вспомнить, что у нас есть там статьи за неподчинение законным требованиям сотрудника полиции. Есть еще и другие статьи. То есть, я так понимаю, она пошла на принцип. На принцип любой ценой докажу, что я круче всех, круче всякого закона. Это та ситуация, когда вот служители закона тоже должны пойти на принцип, сказать, знаешь, дорогая, а вот закон он един для всех. Не знаю, насколько хватит. Мне кажется, что за последние годы наши правоохранительные органы доказали, что в некоторых случаях они работают слаженно, красиво, и в общем, понимают, как вот этих людей остановить. Здесь ситуация, ну, совсем доведена до абсурда, и ее надо доводить до абсурда со всех сторон.
Но подождите, я не очень поняла. Поэтому... Она же не одинока в этом, понимаете? У нас по дорогам России ездят водители, лишенные прав. И считают, что так даже удобнее. Потому что штраф ты не платишь. А чего его платить? У меня прав нет, вот пусть чья машина, тот и платит, понимаете? Но это абсурд, но это действительно так. Если бы она была действительно одна...
Это действительно абсурд. Но в этой ситуации надо сесть с юристом и посмотреть, что можно в этой ситуации применить. Например, если, еще раз говорю, остановить ее, и она не остановится, тут появляется статья неподчинения законным требованиям сотрудника полиции. И это очень серьезное наказание. Наверное, если покопаться в нашем законодательстве, я всю жизнь говорю, что у нас такие законы, другое дело, применяются они избирательно. Если покопаться в законодательстве, вспомните историю с гонками на Гелендвагене. Они же тоже считали, что ничего вроде не нарушает такого, а получили реальные уголовные сроки, пусть и с отсрочкой и так далее. Но все равно и машину конфисковали. Нашло же что-то в законе. Я не беру сейчас на вскидку сказать, поскольку не юрист, что можно найти в этом случае. Но вот нашли статью, по которой лишили прав пожизненно. Теперь надо найти статью, по которому человек, представляющий опасность для других участников движения, садиться за руль. Я, еще раз говорю, не готов на скидку. Это надо посидеть очень внимательно, посмотреть с юристами и уголовные, и административные кодексы, чтобы понять, что сделать в этой ситуации. Наверняка найдется красивый законный выход.
Понятно.
Чтобы отстранить от управления.
Спасибо большое. Автоэксперт Игорь Маржаретто был на связи с нашей студией. Саш, ну вот наши радиослушатели откликнулись на этот вопрос. Да.
Я хотел сказать, что мы вчера со Станиславом Благой как раз говорили о том, что есть прекрасная статья в Уголовном кодексе хулиганства. Там прописано: грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. И причем там градация, что совершенное на любом транспорте. То есть ее неуважение, ее публичное вот выражение, что плевать я на вас хотела, мне кажется, прекрасно ложится в эту статью. А там санкции уже до 5 лет реального срока, штрафы уже не по 30 тысяч, а по 500 000. И мне кажется, вот это был бы хороший фактор сдерживания. Главное, чтобы таким людям начали эту статью применять.
Ну, давай послушаем мнение нашей аудитории. Андрей из Симферополя нам дозвонился. Андрей, здравствуйте.
Да, добрый день. Внимательно слушаю ваше обсуждение. Вот последнее высказывание про хулиганство, я считаю, я вообще являюсь профессиональным юристом, более 20 лет занимаюсь юриспруденцией, кандидат наук, небольшая реклама о себе, да. Так вот, вернемся к хулиганству. Не надо путать, надо просто ввести отдельную статью за передачу управления транспортными средствами. Неважно, это пускай будет автомобиль, самолет, железнодорожный поезд, там, неважно, что, катер, в конце концов. А тем людям, которые лишены об этом в курсе, я считаю, что это умышленное преступление, и надо в отдельном уголовном кодексе прописать, что первый раз у тебя административное взыскание, второй раз извини, товарищ, собирайся на тюрьму, а что делать?
Но здесь, да, мы, может быть, действительно исключим определенную часть вот таких лихачей, которые берут машину без прав, катаются. Но вот, например, для Мары Багдасарян купить очередную машину за какие-нибудь 200 тысяч рублей, я не думаю, что это большая проблема. А и пусть отбирают, скажет она, я новую куплю. Вот с этими что делать будем?
Нет, пусть она покупает, боже упаси, мы не имеем права лишить ее права собственности владельца автомобиля. Мы ее обязаны понудить к тому, чтобы она не садилась за руль без прав.
Понятно, спасибо, Андрей, огромное.
Но тут единственная проблема в том, что при принятии, там, внесения любых правок, поправок в закон, это очень долго, это 2-3 года. А вот что делать с ними сейчас, мне кажется, вот то, о чем я говорю, статья хулиганства, это как раз-таки выход.
Но, тем не менее, наши слушатели единодушны, практически все написали, что нужно реально срок применять к таким. Без папиных денег посидит, тогда вряд ли захочет садиться за руль.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.